Итак, сегодня у нас 25 июля 2009 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Мы находимся в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. И это у нас лекции Открытого йога-университета. Вся информация архивная на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Мы с вами продолжаем рассматривать комментарии на текст Шива Самхита и продолжим с того места, где мы завершили это делать на прошлом занятии. Но немножко мы сейчас формат изменим. Я прошу, буду просить читать Лилю вслух эти афоризмы, значит, а комментарии буду давать только я, потому что у нас была до этого такая традиция. Я ее немножко скомкал вот на предыдущих двух занятиях. Поэтому возобновим ее. Итак, я прошу Лилю, значит, там, где мы остановились.
48-й афоризм. Внушенное владыками внушение появляется авидия, невидение. Это источник неправды, и вся ее сущность нереальна. Как может быть этот мир со всеми предшествующими основаниями истины?
Значит, и следующий.
Весь этот мир, видимый и невидимый, появляется из разума. Не признающий что-либо, обретает прибежище разума.
Угу. Значит, вот мы завершили на прошлом занятии ту часть Шива Самхиты, где обрисовывалось устройство нашего мира, обрисовывалось так образно, обрисовывалось оно такими как бы мазками. И вот здесь интересное очень такое положение. Авидия, внушенная владыками. Значит, внушение. Действительно, весь наш мир был сотворен при помощи или того, что называется майя. И у майи, как мы помним, есть такой побочный эффект введения в заблуждение. Мы достаточно хорошо эту тему рассмотрели в курсе аксиоматики йоги. И за более такими подробными разъяснениями этой темы, безусловно, надо, так сказать, специальную эту область знания прорабатывать. Но здесь мы примерно то же самое сейчас с вами повторим. Итак, получается, что все многообразие мира было создано из вещи майи, которая очень близка к такому понятию, как иллюзия, как, ну, если угодно, даже гипноз. То есть с этой точки зрения самые первые, так сказать, ну, если угодно, способности или какие-то творческие проявления, с помощью которого все разворачивалось, включают в себя вот этот фактор, как бы мы сейчас его назвали с вами, гипноз. Ну, вы, вероятно, видели по телевизору, вы, вероятно, с этим сталкивались, книжки читали, что обычно дядечка или тетечка на сцену выводит там каких-нибудь добровольцев и внушают им, что вот ты там видишь что-то и то-то. Или вот ты там плывешь по реке, или вот еще ты что-то делаешь. И доброволец смотришь, действительно там руками начинает как-то загребать, как если бы он действительно плавал в реке и так далее и тому подобное. Достаточно интересное такое явление. И потом, конечно, по выходу из гипноза все испытуемые понимают, что, собственно говоря, как бы их восприятие мира было смещено. Вообще, на самом деле, тема гипноза одна из самых сложных тем с точки зрения объяснения. Начнем с того, что формально научить человека гипнотизировать невозможно. То есть это некая такой, как бы, если угодно, дар или если некая такая способность, которую, конечно же, можно развить, если есть какие-то зачатки ее. Но вот так, чтобы, знаете, как мы обучаем физики, математики, так вот взять человека же, научить этому искусству гипноза, чрезвычайно тяжело. Или вот сходная тема с искусством гипноза, допустим, актерская игра. Ведь действительно, даже неискушенный, не знающий никаких канонов или каких-то, ну, таких норм. Человек, зритель всегда отличит. Всегда отличит, хорошо человек играет, скажем, на сцене, в кинофильме или еще где-нибудь, или плохо. Причем выдавать плохого актера будет все. И голос, и, значит, и интонация голоса, и образ, которым человек держится. Как вот обычно говорят, фальшь, да, фальшь. Почему? Потому что актер не сумел вот эту маю, иллюзию создать у зрителя. Вот вы куда-нибудь в театр пойдете, на каких-нибудь действительно достойных актеров, и вы будете ощущать, что как бы актер создает свой собственный мир вокруг себя. Он как бы творит вселенную. Причем эта вселенная разворачивается в течение спектакля и потом также, значит, исчезает по окончанию, скажем, спектакля или кинофильма. И, понятно, следа не остается. Но вы ведь в этом участвовали, вы сопереживали, вы как-то в этом даже жили где-то. К сожалению, вот сейчас, скажем, если брать современное положение дел, такая легкая доступность, скажем, средств массовой информации, опять же, телевидение, оно как бы планку резко снизило. Я не знаю, как вы, лично я с глубочайшим отвращением сейчас смотрю на, скажем, многие новые там сериалы, там постановки, фильмы, потому что везде сквозит фальшь, которую ничем не вытеснить, не вытеснить ни интересным сюжетом, ничем абсолютно. Почему? Потому что участники не смогли создать эту иллюзию, иллюзию мира. И в этом отношении, как бы, как профессия актера, так и, как бы, знаете, такое громкое, я позволю себе выражение, как профессия Господа Бога, который создает весь этот мир, они сходны, так же, как и профессия иллюзиониста. Как создать иллюзию, как создать мир. Так вот, та же самая иллюзия, с помощью которой фактически абсолют создал всю нашу вселенную, весь наш мир, ничем не отличается от той же самой иллюзии, которую создает, скажем, артист, актер, с большой буквы, подчеркиваю, не та вот многочисленная публика, которая сейчас наводнила буквально все там средства массовой информации. Одного взгляда или одного слова достаточно, чтобы сразу же, вот, например, мне скривить физиономию и выключить телевизор. А вот именно с большой буквы актеры, вот еще старая наша плеяда, к сожалению, все они вот умирают со страшной силой. Вот. Они как бы создают образ, они создают свой мир. Точно так же действует майя. То есть абсолют посредством майи создает весь наш многообразный мир. Со всеми его чудесами, тайнами, но также и обратная сторона со всеми нашими страданиями, со всеми нашими разочарованиями. Мы как бы попадаем в этот мир, и мы как в этой игре. Аналогичным же образом актер, значит, вот на сцене. Но потом, еще раз я хочу подчеркнуть, вот что неуловимое, с одной стороны, по окончанию пьесы, когда декорации сняли и актеры там разошлись, от того мира, который они создавали, не осталось и следа. Точно так же и от нашей вселенной, как утверждает йога, не остается и следа после того, как мы поднимаемся на уровень познания майи, как мы поднимаемся на уровень как бы в преодолении этого затмевающего или вводящего в заблуждение спектакля нашей жизни. Поэтому по окончанию, или как по достижению высших ступеней в йоге, все йоги относятся, ну, примерно так иногда характеризуют свои, скажем, все предыдущие рождения, как игру, как спектакль, как многосерийный сериал, Да, но только, знаете, в отличие от наших сериалов, просмотрев которые, ты ощущаешь в душе опустошенность, какое-то чувство даже иной раз вот у меня, честно, брезгливости возникает, как будто ты соприкасаешься с чем-то таким не очень хорошим. Вот. В данном случае йоги и йогини говорят о том, что каждое действие и страдание, и наслаждение в этой игре, если оно привело к высшей цели познания Вселенной, оно благословенно, и не прибавить, не убавить. И вот по мере того, как человек начинает заниматься йогой, по мере того, как он начинает проживать Вселенную, понимать, как она действует, как раз и рождается вот эта способность в управлении Майей, или, как здесь сказано, владыки Авидии. Ну, под Авидией понимается Майя. Поэтому, еще раз, друзья, научить или сделать хорошего актера можно лишь из того человека, который как бы внутренний йог. Понимаете, да? То есть, который, может быть, и не называет свою профессию йогой, но пытается познать эту Вселенную и потом уметь ее воспроизводить. То есть, после того, как вы овладели этими высшими знаниями Вселенной, к вам приходит эта способность уже самим управлять. Ну и опять же, как бы пользоваться этим для того, чтобы помогать многим живым существам. Здесь же в Ананда-Лахаре, конечно же, в основе своей рассматривается отрицательная сторона от Авидии. Почему? Потому что мы с вами сталкиваемся с какими-то проблемами жизненными. Эти жизненные проблемы рано или поздно толкают нас задуматься о своем житие-бытие. В этом отношении, конечно же, печально, но факт, в йогу, йогой серьезно заниматься начинают люди, как правило, прошедшие, ну, не 100%, но большой процент людей, которые в своей жизни переживали многочисленные депрессии, многочисленные неразрешимые вопросы. То есть, и столкнувшись с их неразрешимостью, они уже не так, знаете, не с таким поросячьим визгом и удовольствием вовлекались в этот мир, который сегодня тебе, значит, может сулить какие-то наслаждения, исполнение твоих желаний, а, что называется, завтра, без объявления войны, может разрушить все, на что ты полагался. То есть, и понятно, что человека в первую очередь заставляет призадуматься о чем-либо духовном, это где-то вот такой негативный опыт. То есть, когда мы сталкиваемся с негативным проявлением Майи, Авидии, с негативным проявлением иллюзии, когда же иллюзия действует со своей позитивной стороне, мы это воспринимаем как должное, мы выстраиваем планы, мы на что-то надеемся, мы чего-то боимся или, значит, рассчитываем на что-то. И, собственно, по этой причине в Шива-самхите в первую очередь делают акцент на вот таком негативе. Ну и дальше пойдем.
Как пространство пронизывает кувшин одновременно и изнутри, и извне, так внутри, вокруг этого постоянно меняющегося мира существует единый вселенский дух.
Вот опять же вопрос о том, как переводить слово «вселенский дух». Будем интерпретировать это как абсолют. Идея тоже достаточно понятная, о наличии некой высшей первопричины всего того, что нас окружает. Мы видим многочисленные объекты и явления, они сменяют друг друга, они увлекают нас, как, знаете, хороший сериал или хороший детектив, когда его читаешь, оторваться не можешь. Точно так же и вся наша жизнь нас вовлекает, куда-то несет. И мы начинаем из-за неведения наделять самосущным бытием эту Вселенную. То есть мы считаем, что вот наша Вселенная реальна, а той первопричине, о которой говорят в том числе и йоги, о неком абсолюте, неком принципе, породившем весь этот мир, мы забываем. Но согласно аксиоматике йоги, согласно знанию йоги, весь этот мир – это всего лишь проявление абсолюта. В то же самое время, как абсолют, он везде и нигде. Он как бы все собой пронизывает, и в то же самое время он абсолютно не затронут. Вот мы с вами внутри вот этого фантасмагорического мира, и он нас захватывает, он нас несет. Иногда нам бывает страшно, и мы, значит, убегаем. Иногда нам бывает там весело, и мы радуемся. Иногда мы ощущаем, что мы должны, скажем, ходить на работу. Почему? Потому что мы там что-то хотим или что-то боимся. И мы склонны воспринимать, скажем, свою работу, свои радости, свои печали, свою жизнь как самосущие вещи. То есть вот так оно, вот она данность, наша жизнь, и все. И мы не склонны где-то видеть за, как это мы называем, данностью нашей жизни, первопричину, а, собственно говоря, почему наша жизнь именно такая? Почему, в принципе, мы должны ходить на работу? А можно, может быть, сделать Вселенную, где не надо, в принципе, ходить на работу? Или еще какие-нибудь такие вопросы, такие основополагающие. Мы не критично к ним относимся, мы их воспринимаем как данность. В то же самое время йога утверждает, что они не являются данностью. Они являются всего лишь как бы порождением абсолюта. И вещи происходят так или иначе. Почему? Потому что вот их запустил в этих всех многочисленных принципах, как здесь сказано, высший дух, но под этим подразумевается абсолют. А весь окружающий мир – это всего лишь проявление абсолюта. И получается, что на вопрос, реален мир или нереален, мы ответить не можем. Почему? Потому что он с одной стороны и реален, и нереален. Действительно, основа мира реальна. Я боюсь, там скрипеть будет страшно-страшно, и запишется все на свете, весь скрип на свете. Но реальность этой мы не видим, мы видим иллюзию, которая скрывает реальность. Поэтому вот вы встречаетесь, иногда будете встречаться с людьми, уверенными в себе в завтрашнем дне, но совершенно не стремящимся никаким духовным там ценностям. Такие, знаете, реалисты в плохом смысле этого слова. Ну и такой человек, у него все очень хорошо идет, все схвачено, за все заплачено. Он может не последнюю играть скрипку в социальном положении общества, но слышать не хочет ни о каких духовных там духовных законах. Он говорит, не надо мне рассказывать сказки, такой человек. Я вот знаю, что, значит, утром деньги, вечером стулья, да, то есть, а по-другому этот мир не работает. Почему? Ну, потому что он в своей жизни сталкивался именно с этой стороной Вселенной. Но это не значит, что это только лишь единственная сторона Вселенной. Потом, в течение с возрастом, такой человек начинает уже, конечно, как правило, всегда мудреть. Он понимает, что есть вопросы, ответить на которые он не может. Но вот до этого человек называет себя реалистом и говорит, вот она реальность, материя кругом, значит, там, банковский счет, на котором кругленькая сумма лежит, это реально. А все ваши слова, все ваши поучения, все ваши мысли там, о каких-то абсолютах, о каких-то высших там, империях, ну это восточная такая головоломка, знаете, такая жвачка, или можно еще более такие обидные эпитеты, как называть, как там, опиум для народа, да, чтобы мы не думали о повседневной жизни, а уходили в размышления над чем-то таким утонченным. Так вот, с одной стороны, такой человек действительно прав, потому что весь окружающий его мир – это есть проявление Вселенной, но живет, проявление Абсолюта, но живет он по тем правилам игры, которые он сам себе придумал. Он придумал, что в его вселенной только лишь реально, ну, то, что он назвал реальным. Скажем, он для себя назвал реальным счет в банке, вот он для него реальный. Но по сути дела, все действительно то могущество, которое может человек приобрести за счет, скажем, денег, это, с одной стороны, является реальной силой во Вселенной. Почему? Потому что это проявление Абсолюта. Да, Абсолют придумал, если угодно, такие правила игры, где возникают деньги. Почему? Ну, люди сами их придумывают, сами для себя. И вот движущая сила, она реальна, но по отношению к точке зрения человека, который начинает их обожествлять, это иллюзорно. Вот такая очень странная вещь. То есть окружающий нас мир с точки зрения йоги — это реальность, скрытая иллюзией. Здесь, да, действительно что-то реально, а что-то нереально. Как, знаете, эти самые в театре на сцене. Актеры, у каждого актера есть его высшее я, и ни один робот никогда его не заменит. Но декорации на сцене, они из картона. Их раз в конце, значит, пьесы сняли, скрутили и унесли. Точно так же и мы в этом мире сталкиваемся с проявлением Абсолюта, с проявлением себе подобных живых существ. И суть Абсолюта, суть каждого живого существа реальна. А вот так как мы их воспринимаем, или так как они предстают перед нашими глазами из-за вот игры майи, неведения, оно иллюзорно. Поэтому здесь как бы все сводится к такому термину — интерпретация, как мы интерпретируем мир. Сказать, что мир целиком иллюзорен, а йога с этим категорически не согласна. Почему? Потому что основа мира — Абсолют, он его в конце концов и породил. А Абсолют реальнее, что называется, всех реальностей. Но в то же самое время в своих проявлениях Абсолют перед нами такую пьесу разыгрывает, что по завершению этой пьесы от нее ничего не остается, не остается субстанции. И в этом смысле мир иллюзорен. Ну а если говорить про нас с вами, про нашу личную жизнь, конечно же, вы будете себя спрашивать: весь этот мир — это юдоль печали, и следует готовиться к самому худшему, да? Или наоборот, это праздник жизни, где надо урывать, пока, значит, это молодой, пока сильный, как можно больше, как у классика, цветов удовольствия срывать. Вот две такие стратегии из этого рождаются. Если вы не сталкивались с обратной стороной жизни, с ее темной стороной, вам мир предоставляется праздником. И вы слышать ничего не хотите, скажем, про страдания других живых существ или там про какие-то философии, объясняющие смысл. Вы просто в празднике, вы радуетесь. Наоборот, как только лишь на вас наваливается череда каких-нибудь неудач, вы склонны впадать в пессимизм и считать, что весь этот мир — это проклятие, что все плохо, а будет еще хуже и так далее и тому подобное. Так вот, обе эти точки зрения не имеют отношения к реальности. Мир вообще к понятию нашей жизни в мире не подвластны вот эти вот объяснения, как он, мир хороший, мир плохой. А если еще вспомнить, что накладывается на все наши события в жизни такой закон кармы, то есть что посеешь, что и пожнешь, то вообще все запутывается. Вот, ну идем дальше. Да, так вот, смысл этого афоризма в том, что за всем приходящим, все, что мы видим вокруг, существует вот этот источник единый, который везде и нигде. Поэтому мы не можем сказать, что в этом объекте или явлении нет Абсолюта. Точно так же, как мы не можем сказать, что он есть. Ну, скажем, вы видите цунами, которое унесло жизни сотен тысяч людей. Обычно вопрос такой возникает: а куда же смотрел Господь Бог? Что же он это так? Да? И сказать, что, как говорится, Абсолюта нет за этим явлением, мы не можем. Ну и сказать, что и Абсолют там, тоже не можем. Очень странное, друзья, очень странное такое положение. Разрешается оно, еще раз, только лишь вот с философией йоги, с детальным, очень осмысленным отношением к такому понятию, как майя. Майя позволяет сделать свободу воли для каждого из нас без всеобъемлющего знания. Поэтому любую ситуацию, в которую мы попадаем, мы как бы с одной стороны творим ее сами. Мы сами для себя придумываем правила игры из жизни в жизнь, и потом в них попадаем. Но что бы мы ни придумывали, мы все равно так и остаемся вот в этом поле абсолюта, который тут же присутствует, но как бы, знаете, ненавязчиво. До тех пор, пока мы не нуждаемся в нем и не направляем, скажем, свой разум в медитации на первопричину Вселенной, он не склонен появляться, как если бы его и не было. Как только мы начинаем это делать, значит, у нас есть шанс, что мы познаем вот эту первопричину за всеми приходящими вещами. До тех пор, пока финансист не будет задуман, знаете, такой вот финансист-прагматик, о котором я ранее упоминал, реалист такой, да, не будет как бы впускать эту первопричину абсолюта в свою жизнь. Абсолют никогда и не войдет в нее. Он ненавязчив. Он соблюдает свободу воли. Значит, ну дальше идем.
Как пространство, занятывающее 5 иллюзорных состояний вещества, земля, вода, огонь, воздух и эфир, не смешивается с ними, так и дух не смешивается с этим постоянно меняющимся миром.
Ну, это продолжение той же темы, только лишь в такой более средневековой интерпретации. Конечно, если бы такого рода трактат писался в наши дни, то вместо там, скажем, огня, воды, там, эфира и так далее, было бы, может быть, уместно вспомнить те там, научные открытия, которыми одарила нас современная наука, что абсолют это не сильное взаимодействие, не слабое взаимодействие, не электромагнитное взаимодействие, не гравитационное взаимодействие, а что-то такое. Вот это если бы в наши дни сейчас бы, значит, ну как бы на такую же тему мы попытались бы переложить вот эту мысль, из чего состоит весь наш мир. Я напомню, что согласно философии средневековой, вот, ну, не средневековой, она достаточно древняя, все состоит из 5 элементов, но опять же это в нашем только представлении. Под 5 элементами надо понимать элементы именно такого происхождения, то есть вода это вода, земля это земля, там, ветер это ветер. Это было, конечно же, очень все иносказательно и подразумевалось совсем разные как бы пласты бытия. Но за неимением более лучших названий, значит, вот и пошли вот эти огонь, вода. Но они достаточно очень информативны в йоге, поэтому они, я чувствую, еще будут долго фигурировать в йоге. Дальше идем.
От богов вниз к этому материальному миру все тонизм единым духом. Есть и лишь единое, так чит ананда, существование, сознание, блаженство, все проникающее и не имеющее в себе разума.
Итак, есть первопричина, это первопричина абсолют. Сказать о нем мы вообще ничего не можем, но проявляется в этом мире он тройственно. Проявления абсолюта известны в этом мире как сад читананда вот в текстах, вот в такого рода текстах. Сад это как бы сущее, можно так перевести, или если как бы охарактеризовать, это то, что бы мы назвали материальной составляющей нашего мира. Но под материальной надо понимать не только лишь материю, но и энергию всех видов. То есть там же и сильное, и слабое, электромагнитное, и гравитационное, и бог знает что, да, и все их комбинации, и все, что они породили. То есть это сущее в плане такого аспекта, который еще иногда называется как аспект шакти, некой универсальной энергии. Под чит другая составляющая или другое проявление абсолюта, такое как сознание. То сознание, которое мы с вами обладаем, оно не есть порождение энергии или не есть порождение там, химических реакций в нашей голове, как, может быть, многие современные последователи там, психологии или там, науки считают. С точки зрения йоги, наше сознание – это реализация высшего принципа чита, высшего принципа сознания, которое данность. Оно такое же данность, как энергия. Вот что такое энергия? С одной стороны, мы как бы понимаем, что такое энергия. Ну, воткнул в розетку утюг, да, и он вот начал греться, энергия выделяется. Или мотор, он начал вращаться, что-то делать. Но если мы более абстрактно подойдем к определению, что такое энергия, мы столкнемся с крайне трудной для понимания вещью. Но так как мы с ней привыкли каждодневно общаться, мы вроде как где-то интуитивно даже понимаем, что имеется в виду. А вот с сознанием тяжелее. Почему? Потому что сознание, мы можем интерпретировать наличие сознания только лишь по своему собственному сознанию. У сознания нет субстанции, нет носителя. Реализоваться оно может через субстанцию, через носителя, через там, какие-то функции нашего мозга. Это достаточно сложная тема. В йоге так называемый принцип разума, который как раз в свою очередь и является комбинацией сознания и энергии. То есть, с одной стороны, вроде бы как энергия присутствует, но на равных правах присутствует еще и сознание. Сознание, еще раз, вещь самосущая. Еще раз хочу подчеркнуть, что термин «потерять сознание» — это всего лишь оборот речи с точки зрения йоги, а никакая не реальность. Сознание мы не можем потерять в принципе. Мы можем затруднить, так сказать, реализацию этого сознания через наши органы чувств, через наш разум, это да, но в принципе потерять сознание невозможно, это наше проявление, такое же, как и проявление Абсолюта. Мы с вами, я напомню, рассматриваем проявление Абсолюта. И, наконец, третья составляющая, это Ананда. Вот Ананда, ее трудно перевести даже, что имеется в виду под этим. Это все формы как бы радости, счастья, наслаждения. Мы с вами живем иногда и сталкиваемся со светлой стороной жизни. Мы радуемся и в восхищении, мы наслаждаемся. Все формы наслаждения. И вот теперь найдите некую универсальную форму радости, счастья, бытия, наслаждения во всех ее спектрах, начиная от чисто физического, заканчивая, знаете, утонченно-интеллектуальным. Есть интеллектуалы, которые получают наслаждение, скажем, от решения какой-нибудь неразрешимой задачи. Есть люди погрубее, они получают, скажем, удовольствие от того, что они съедят большую баранью ногу и радуются. Да, то есть, ну вот. Казалось бы, между этими наслаждениями пропасть. Но, по сути дела, это как бы разные формы или в разной степени градации проявления некого высшего принципа. Этот высший принцип называется Ананда. Так вот, это естественное состояние Абсолюта. И как много позже, мы в том числе и в Шива-самхите увидим, это естественное состояние каждого из нас. Поэтому здесь мы сталкиваемся с очень интересным принципом йоги. Наслаждение, радость, счастье, бытия – вещи самосущие. Они не нуждаются в подпорках, тем более в допингах в виде там, наркотиков, сигарет, выпивки. Там, ну, что нам цивилизация подарила? То есть наше естественное состояние – состояние высшего наслаждения. И наоборот, если его нет, то это уже какой-то сложная поломка, которая привела к тому, что вот это наслаждение как бы поделилось надвое и столкнулось лбами, из чего возникает состояние, которое мы называем болью. Так вот, сат-чит-ананда, то есть абсолют, согласно концепции вот йоги Шива-самхити, он запредельный, но он в этом мире проявляется как сат-чит-ананда. И он пронизывает весь этот мир. Хотя мы его не видим, мы видим стены, там, лампочки, еще что-нибудь мы там видим. Мы видим какие-то явления в своей жизни, некоторые с нами случаются явления. Вот. Но мы не склонны за этим видеть Абсолюта. Из-за затмевающего действия майи, иллюзии. Идем дальше.
Так как оно не освещено ничем другим, то оно самосветящееся. И из-за этого самосвещения природа духа есть свет.
Вот тоже очень хороший афоризм и очень хороший перевод. Вы понимаете, что любая аналогия, любое сравнение – это всего лишь сравнение, аналогия – это всего лишь аналогия. И она нужна или Применяется только поскольку других слов нет. И вот то же самое вот с этими концепциями, скажем, абсолюта. Какой можно дать сравнение, схожий пример? В данном случае его сравнивают со светом. Действительно, когда света нет, мы ничего не видим. Но когда свет есть, он как бы высвечивает все. Точно так же и абсолют. Он высвечивает все на свете. И поэтому как бы обладает вот этой способностью всезнания. Считается, что абсолют в йоге обладает полностью всем знанием. Но знание он это приобретает, знаете, не так, как мы с вами, посредством органов чувств, посредством анализа этих органов чувств, выводов, привычек и так далее, и тому подобное. А как бы это выразиться, напрямую, минуя вот эту длинную стадию, когда мы воспринимаем что-то, где-то у нас там обрабатываются как-то какими-то процессами в нашем там головном мозге эти сигналы, и мы получаем знания. Такая длинная-длинная цепочка. Вот, в то же самое время у абсолюта есть способность непосредственного восприятия знания, минуя органы чувств и размышлений. Что самое интересное, та же самая способность заложена в каждом из нас, так как мы с вами, согласно учению йоги, сделаны по образу и подобию. Иногда это проявляется в нашей жизни как всплески высшей там, духовной интуиции, когда мы, не размышляя, знаем или видим без глаз. Вот. Но в данном афоризме это сейчас пока относится к абсолюту, который как бы пронизывает всю Вселенную. Дальше идем.
Так как Дух по своей природе не ограничен временем и пространством, то он бесконечен, всепроникающий и полон самим собой.
Вот здесь мы начинаем сталкиваться с этой такой зубодробильной теорией йоги. Собственно, к концепции времени, так сказать, наука-то современная подошла не так-то, чтобы очень давно. А уж подняться до таких абстрактных моментов, как существование вне времени и пространства, мы себе, в общем-то, даже представить не можем, если мы, так сказать, будем пытаться сделать с помощью своих обычных мыслей. Тем не менее, в йоге есть эти упоминания о том, что абсолют находится вне времени и пространства. Таким образом, получается, что абсолют не только лишь знает сейчас все, что есть, но как бы видит сразу же все, что было и все, что будет. Ну, иногда такая аналогия. Вот раньше были кинотеатры, в них показывали фильмы, а фильм был снят на пленку. И там кадры такие. Пленка как такая, ну, многие из вас, вероятно, знают еще, помнят, что такое фотопленка. И там такие целые рулоны этой фотопленки. Если ты ее возьмешь, развернешь, ты увидишь кадры. Вот с этого кадра фильм начался, этот кадр был в середине, а этот кадр закончился. А представьте, что вы на это все целиком взглянули, и вы знаете, чем началось, что в середине и чем закончится. Вот такая вот аналогия, значит, с этим состоянием. С этим состоянием вне времени и пространства. Но, друзья, это не так, это аналогия, всего лишь аналогия. Почему? Потому что при этом же, при всем, присутствует свобода воли. Понимаете, что такое свобода воли? Свобода воли — это когда в принципе нет, неизвестен конец фильма. Почему? Потому что каждый из участников этого триллера, да, свободный человек и свободная душа, и может плести какие угодно сюжеты, а и все равно абсолют как бы вне времени и пространства. Ну, то есть, еще раз, эту концепцию мы не можем себе даже представить, друзья. Идем дальше.
Так как дух не подобен этому миру, составленному из пяти иллюзорных состояний вещества, и подлежит разрушению, вставая, то он вечен и не разрушается никогда.
Ну, здесь вот такая логическая постановка от обратного. Что так как весь наш мир находится во времени, в пространстве, во времени и в пространстве, и разворачивается во времени и в пространстве, и когда-то был толчок начала, более того, когда-то будет значит, завершение цикла творения, значит, и все придет к разрушению, то из этого делается логический вывод о такой, знаете, первопричине бытия, не зависящей от времени и пространства. Еще раз, достаточно серьезное тоже, такой достаточно серьезный вызов интеллекту, чтобы хотя бы просто осмыслить, что здесь пыталось вот такими простыми словами люди, знаете, как математическую теорему доказать. Но в любом случае, основная сквозящая мысль Шивасамхиты – это чисто практическая мысль о том, чтобы мы не цеплялись за мир. И мир – прекрасная вещь, и действительно следует в нем жить и достигать всех своих целей, радоваться в этой жизни, наслаждаться этим миром, если это приводит к нас к познанию первопричины этого мира. Тогда все, что бы к нам ни приходило в виде изменяющихся условий нашей жизни или там, смены декораций на работе, дома, где угодно – будет вести нас к высшей цели, а как только мы завершим эту высшую цель, смысл в этом нашем мире отпадет. И он растает. То есть мир исчезает. То есть здесь вот иногда я встречал точки зрения пессимистичные. Что, ой, все как плохо, все разрушается, ни на что положиться нельзя, все плохо будет еще хуже, говорят некоторые такие адепты тайных наук. Вот даже посмотрите, даже в философии йоги считается, что весь мир был сотворен, вот он сейчас живет, а будет разрушен. Это примерно мне напоминает вот такие, знаете, ужасы, там, иногда в газетах печатают, там, сенсационная новость, там, солнце осталось светить всего лишь 500 миллионов лет. То есть все, все в трауре ходят, все, жизнь не состоялась, все плохо, да. То есть, это, знаете, опять же майя, как взглянуть на мир, как его интерпретировать. Что такое майя? Майя это как в том анекдоте, стакан либо наполовину полон, либо наполовину пуст, как посмотреть. Ну, я напомню, этот анекдот такой про, значит, двух людей, которые любили выпить. И один, значит, пьет, выпил до половины стакан своего бодрящего напитка и говорит, ну вот все, все уж наполовину выпил, сейчас вторую половину выпью, вообще больше пить нечего будет. А второй радуется, он выпил половину и говорит, не, еще половина осталась, да, то есть как посмотреть на вещи? Так как позитивный подход более конструктивный, почему? Потому что он предполагает некий смысл происходящих событий, поэтому в йоге известен такой принцип довольства, который обязывает любого человека, занимающегося йогой, быть довольным каждый день. Вот какой будет штук, знаете, это вот такая поговорка, сейчас ее вспомню. Не живи уныло, не жалей, что было, не гадай, что будет, береги, что есть. Вот, в йоге это не просто, знаете, каламбур или тост. Ну, обычно у нас любят такие умные фразы на каких-нибудь собраниях таких, произносить, чтобы все повосхищались, повосхищались и потом тут же забыли. Знаете, в мыслях, в мире мудрых мыслей, обычно такие на книжке, огромные толстые книжки, где мудрые мысли. Но человек быстро прочитал и тут же забыл. Вот в йоге Считается, что это одно из важнейших упражнений, где, что называется, надо себя заставить. Понимаете? Не просто так. Подумал о том, что плохо унывать или плохо там горевать, и забыл. Нет. Надо об этом постоянно помнить, постоянно себе напоминать, и вот эту негативную тенденцию скатываться в пессимизм переломить. Почему? Потому что негативная тенденция скатываться в пессимизм — это всего лишь привычка, как учит нас йога. То есть это не реальность нашей жизни, это привычка. А как каждая привычка, ее мы когда-то приобрели и также можем от нее избавиться. Вот в частности и, значит, пытаемся... Не пытаемся, а обязаны, если занимаемся йогой, избавляться. Постоянно об этом помнить и твердить себе. Да, так вот, вернемся мы к пралае, концу света, о котором упоминал этот афоризм. А смысл очень позитивный. Как только спектакль закончился, как только актеры ушли со сцены, и зрители покинули зал, рабочие приходят и убирают декорации. Точно так же и весь наш мир когда-то был создан для того, чтобы мы пришли и получили это высшее знание внутри этого мира. Значит, эти декорации менялись сообразно действиям и сценам спектакля. Как только спектакль закончен, как только мы поняли высший смысл, значит, этой пьесы, нам больше нечего делать в этом зрительном зале. Вот точно так же и концепция создания мира, поддержания и разрушения вовсе не пессимистична, а предельно оптимистична. То есть, друзья, давайте порадуемся, что весь этот мир был создан, говорят йоги. Друзья, давайте радоваться жизни, используя всю нашу жизнь на духовное развитие и не покупаться на бутафорские мелочи сцен. И опять же, давайте с чувством полного удовлетворения и выполненного долга, и наоборот, наслаждения, покинем зрительный зал, пойдем в буфет и хорошенько это дело обмоем. Да? То есть, ну, в плане того, что вот мы насладились игрой актеров, мы, как любая хорошая пьеса, она нас должна поднимать и делать лучше. То есть, вот это заигрывание... Сейчас современная, ну какая современная, сколько лет, наверное, человечеству одна и та же идея, это эпатировать публику. Любят у нас снимать фильмы или там ставить какие-нибудь пьесы, там, знаете, безнадёги, такой чернухи еще, да? Что? А цель искусства — это делать мир лучше. Если актер своей игрой не делает зрителя лучше, то он не актер. А если сценарий не позволяет актеру реализовать себя таким образом, чтобы он делал зрителя лучше, так, может быть, выкинуть в корзину этот сценарий вместе с, значит, этим режиссером? Вот, к сожалению, еще раз, даже самые, знаете, такие хрестоматийные произведения искусства, там, кому-нибудь Ромео и Джульетта, Гамлет, или еще наши классики, в исполнении некоторых современных таких постановщиков, выглядят как желание подзаработать на эпатаже деньжат немножко. Все об этом говорят, народ приходит, народ садится в зрительный зал и уходит опустошенный. Но ни режиссер себе таким образом имя не заслужит, да, ни актер не прославится. Почему? Потому что это маленький всплеск, и все про это забывают. В то же время, если же вы что-то осуществляете, что делает мир лучше, как ни странно, вы остаетесь в памяти. Как ни странно, вы действительно составляете себе имя там, в среде своей профессии. Да, так вот, нам всем повезло, что, как утверждает йога, та пьеса, которая разворачивается, и называется «Жизнь этой вселенной». Она наполнена колоссальным позитивным смыслом. А тот факт, что мы не видим этого смысла или стараемся, знаете, сконцентрироваться на чем-то совершенно другом, говорит о том, что да, действительно, мы не пользуемся этим шансом. Жизнь, наша жизнь – это шанс, высочайший шанс. Ну, идем дальше.
Кроме него нет других сущностей, поэтому он единственный. Кроме него все иное ложно, поэтому это истинное существование.
Ну, продолжение той же самой темы о том, что не бывает двух-трех реальностей одновременно. Реальность одна. Но настолько она высшая, что очень тяжело ее ухватить. Иногда я слышу споры. Одна школа йоги говорит: ой, у вас аксиоматика йоги неправильная, вот у нас правильная. А кто-то говорит: да нет, вы обе эти школы йоги ошибаетесь. Все на самом деле по-другому. И начинают спорить друг с другом. Начинают выяснять, у кого более серьезная философия. И иногда никто из них не понимает, что философия много более высокая, что все их точки зрения – это частный случай более универсального, нечто более, чего-то, что является более универсальным. Так вот, здесь как раз и есть ссылка на это более универсальное, только лишь абсолют универсален. Это же касается, кстати говоря, религий. Мы постоянно об этом говорим, что йога – это не религия, никогда не была религией и, вероятно, никогда не будет. Вот. Но очень уважительно йога относится ко всем религиям. Почему? Потому что в каждой религии как бы высшая, как считает йога, проявилась то с одной грани, то с другой, то с третьей. Но спорить, чья религия лучше, а чья религия хуже – бесполезное дело. Точно так же, как и утверждать, что существует много первопричин бытия, или множество богов, или множество принципов, породивших Вселенную, это тоже не есть истина. Причина, породившая эту Вселенную, это одна, она одна, ее не две, не три, не пять. В йоге она называется абсолютом. Как вы понимаете, слово абсолют не из санскрита пришло. Это более уже такой, так сказать, попытка перевести на европейские языки этот термин. То есть абсолют, как бы, это нечто, что подразумевает все. То есть включающее в себя все, абсолютно все, мы говорим, да? Ну, идем дальше.
Так как этот мир создан невидением, то разрушение скорби означает приобретение счастья, а через знание приходит освобождение от всех видов скорби, поэтому дух – это блаженство.
Вот та же самая мысль о том, что наше счастье с вами не нуждается в каких-либо подпорках. Вот у вас могут быть сейчас такие мысли. Вот сейчас я себя чувствую плохо. И квартира маловато, или ее вообще нет. И работа мало платят, или вообще ее нет, да? Там и жена, значит, стерва, ей вообще ее нет. Или там, или муж, да, значит, придурок, или вообще его нет. То есть у каждого, так сказать, страдания могут носить явно выраженный характер, такой личностный. И мы привыкли обожествлять именно свою ситуацию, считая свои проблемы именно самыми неразрешимыми, свою жизнь именно самую такую уникальную. Мы никак не можем понять, что в этом смысле мы не уникальны. Мы, знаете, как клоны, как близнецы или там близняшки, друг на друга похожи абсолютно. Только вот у нас желание, знаете, как в калейдоскопе, такая детская игрушка была раньше, сейчас почему-то ее нет. Когда там из трех стеклышек можно бесчисленное количество сочетаний делать, очень красиво. Точно так же и наша личная жизнь, нам кажется, не удалась, в таком отрицательном смысле слова. Нам кажется, лично это наш такой уникальный вариант, а на самом деле такой вариант у всех. Вообще людей, которые радуются жизни, очень мало. Как правило, это йоги. Почему? Потому что они внушили себе вот этот вот принцип довольства. То есть они сперва отказались от этой привычки ныть, а потом действительно стали видеть и положительные вещи в своей жизни. Но, конечно же, это можно было бы расценить как анекдот, но здесь не до анекдотов. Так как, согласно теории йоги, вот это состояние счастья не зависит ни от чего, друзья. Ни от вашей сегодняшнего положения, ни от вашей так, ситуации. То, что вы сегодня имеете, это следы ваших же дел, то есть вашей же кармы. Вы когда-то что-то сделали и получаете теперь результат. Что называется, за руку вас никто не тянул, так как у вас у всех была свобода воли. А иногда говорят, а вот почему мне не посоветовали, чтобы я не делал глупости. Ну, друзья, помимо свободы воли, у вас еще тогда была глупость не слушать умных учителей, да, которые иногда нам Вселенная подсказывает, что надо делать. Через людей, там всякие там намеки, но мы не слушаем. В результате мы попадаем туда, куда мы попадаем. И мы начинаем страдать. Почему? Потому что мы сами волеизъявляем и делаем такие правила игры в своей внутренней вселенной, что наше собственное счастье и радость сталкиваются лбами, а это известно как страдание, боль и неудовлетворенность. Затем, так как у нас долго боль и неудовлетворенность, мы начинаем их обожествлять, более того, постоянно плакаться и постоянно, значит, вот в этом негативе жизнь. И окончательно в этом болоте погружаемся. Так как могли бы хотя бы в малом изменить жизнь к лучшему, но мы считаем, что это, значит, наказание Господня и делать ничего не надо, что надо смириться. Да? Но это сложный вариант, где надо смириться, а где надо, наоборот, лапками бить. Но в любом случае... Все страдание и вся ваша ситуация, в которую вы сами себя загнали, была порождена неведением. У каждого пути этого неведения были разные, поэтому сейчас, как в калейдоскопе, у каждого своя ситуация. Но факт остается фактом, что если вы ощущаете неудовлетворенную жизнь или страдания, знайте, что первопричина их неведение. И как только неведение будет устранено, самым волшебным образом, конечно же, не сразу, начнут решаться все ваши проблемы. Жизненные, философские, какие угодно. Почему не сразу? Потому что мы слишком долго этот клубок запутывали. И требуется время, чтобы его распутать. А вот когда-то придется же начинать. Значит, и каждый шаг по устранению неведения как раз и ведет к распутыванию вот этого нашего негативного состояния от жизни. Идем далее.
Так как неведение, которое причина мира, разрушается знанием, то дух есть знание, и это знание вечно.
Ну и совершенно логично. Следующий шаг. Хорошо, мы все страдаем, нам страдать надоело. Йога нам говорит, что наше естественное состояние, состояние счастья, заманчиво, заманчиво. Почему бы нам всем не заняться йогой и не обрести это счастье? Но для этого, опять же, вспоминаем, надо устранить неведение. А чем его устранять? И вот здесь даются нам уже такие инструменты. Ну, забегу я несколько вперед в своих комментариях, скажу, что устранять неведение не так просто. Для этого нужна тройная сила. Во-первых, надо волеизъявить устранить неведение. К сожалению, к нам вот в центр йоги очень часто приходят люди, которые начинают плакаться. Ой, как нам плохо, ой, и то не все. Говорю, йогой попробуйте заниматься. Они начинают заниматься йогой, приходят через какое-то время. Вы знаете, ваша йога мне не помогла, мне еще хуже стало. Я очень удивляюсь. Почему? Потому что йога, в общем-то, не вчера родилась наука. И остались-то методы, проверенные тысячелетней практикой. У меня возникает вопрос. Это либо ко мне пришел человек уникум, вот уникум, вот на всех йога действует, а на него нет. То есть новый закон природы. И мне надо этот закон природы изучить. Вот не работает. Вот на конкретно взятом человеке йога не работает. Вроде бы все делает и дышит правильно, и на голове вроде стоит, и в общем внушает себе каждый день принцип довольства, а все равно жизнь у него плохая. И так с этим человеком бьешься, и этак бьешься. Ну все вроде бы по-йоговски, а результата нет. И скажу честно и откровенно, сперва меня, как говорится, по неопытности такие вещи вовлекали в такие неприятные размышления. Может, действительно что-то там в йоге не то. Но потом всегда выяснялся один и тот же факт. Просто человек, который вот так приходил с нытьем и просил помощи от йоги, в глубине души не хотел избавляться от страданий. Его устраивал. Его устраивал этот образ жизни, его устраивал это нытье. Его устраивало, ну вот, его отношение к жизни, где-то, где он сам боялся себе даже признаться. То есть получалось, что как бы в маленькой скорлупе внутри человечек сидит и живет так, как хочет. Но результат получается плохой. После чего он начинает трезвонить на всю вселенную, как ему плохо, значит, как все вообще отрицательно. Когда же ты даешь ему метод избавиться, этот метод не срабатывает. Ну действительно, если в армии, представьте, у вас большая армия, 1 000 000 человек, а в штабе сидят провокаторы. Как бы вы ни планировали операцию по захвату врага, если у вас в штабе провокаторы, вы никогда не выиграете войну. Точно так же и человек, который не волеизъявил изменить жизнь к лучшему, никогда ее не изменит. Никакие практики ее не изменят. Почему? Потому что свобода воли, друзья, священна. Если человек хочет страдать, да хоть ты тресни, хоть ты 5 жизней своих положи, ты от страданий его не избавишь. Но с другой стороны, мы не должны быть, как учит нас йога, такими злобными, жестокосердечными. Мы всегда должны помогать людям в избавлении от страданий. Но только не забывать про второй принцип йоги. То есть всегда распознавать ситуацию. Потому что много очень сложных людей. Иногда люди сами не знают, чего они хотят. Сами не знают, чего они хотят. Это знаете, как это, как жена там, своему мужу. Вася, Вася, иди ко мне, без тебя жить не могу. Вася подходит, пошел вон, дурак, значит, почему без панамки. То есть вот такая вот взаимоисключающие вещи, они приводят к страданию. И иногда человек не отдает себе отчета, что он сперва волеизъявляет что-то одно, потом другое. Поэтому в преодолении неведения самое главное — это волеизъявить, преодолевать неведение. Если вы не волеизъявите его преодолевать, все остальное не сработает. Значит, вторая составляющая по преодолению неведения — это, собственно, то, о чем, как здесь было сказано, знание. Но вот здесь под словом знание понимается несколько больший смысл. Это не знание в нашем европейском смысле слова. Это знание в йоговском смысле слова. Это, знаете, это когда знание становится пропущено через себя. Джнана. Вот еще такое слово джнана есть. То есть просто знание — это когда ты прочитал философский трактат по йоге, где сказано, делай это, да? Но ты как бы не проникся им. Ты просто прочитал, заучил, зазубрил. Да, так вот, помимо воли, немножко с другого начну. Вот под словом джнана подразумевается именно, во-первых, волеизъявление получить это знание, потом, собственно, знание, предмет, что к чему, о чем. И, наконец, пропущенное через себя. Так вот, первую составляющую мы рассмотрели, это волеизъявление. Вторая составляющая — это, собственно, знание. Мы с вами изучаем трактат Шива Самхиту, действительно какие-то знания остаются, некая информация. Да? Но сама информация, она сухая и безжизненная. Вот. Наконец, третья составляющая нужна для этого — это пропустить через себя это знание. То есть это следовать этому знанию, это применять его в своей жизни. До тех пор, пока вы не начнете знания йоги применять в своей жизни, считайте, что вы вообще ничего не знаете. Потому что я иногда встречаю людей, такие они напыщенные, как всегда бывают, такие всезнайки. Он тебе и на санскрите фразу, он тебе, значит, и из этого источника, и из того, из пятого, из десятого. Но это для него ментальная акробатика. Ментальная акробатика. Вот. А нет смысла. То есть вот такого, чтобы он прожил. Вообще есть такой анекдот, что все последователи йоги делятся на 3 категории. На клоунов, акробатов и фокусников. Значит, акробаты — это кто занимается физическим телом, растяжка у него хорошо, значит, но философии йоги он не понимает и, честно говоря, не стремится никаким вот таким высшим аспектам йоги. Вот просто физическая составляющая. Это акробаты. Есть клоуны. Клоуны — это который много знает чего. На санскрите он тебе, на том, на сём. Теорию великолепно. Вот я сейчас выступаю как клоун. Веселю публику. Развлекаю. Значит, как правило, отрицательная сторона у клоунов, но не у меня. Вот, то, что они совершенно не любят делать физические упражнения. Они вот любят поумничать, ну вот заставь его в позу там на голове, никогда не станет. Почему? Из принципа. А что это я буду на голове стоять? Я и так уже джнана-йог, значит, величайший из великий учитель жизни. Вот. Ну и, наконец, третья категория людей, изучающих йогу, это фокусники. Это люди, которые, знаете, помешаны на сверхспособностях, на каких-то высших способностях, которые йога дарит людям. То есть вот они все больше там читают про какие-то там телепатии, телекинезы, там чтение мыслей. Но, к сожалению, ни физически не занимаются, ни теории не учат. Вот, а если их, да, и каждая по отдельности вот из этих трех видов людей, вот классификация всех людей, занимающихся йогой, она каждая по-своему имеет сильные стороны и слабые стороны. Но требуется, чтобы человек в одном совместил все эти три. Точно так же и для преодоления неведения требуется, чтобы мы совместили знание, волю, знание, действие. Ну действительно, воля это к фокусникам. Действительно считается, что воля творит чудеса. И действительно многие сверхспособности, они проявляются вот исключительно, то есть сила, которая проявляется в этих сверхспособностях, это именно сила воли. Это фокусники. Наоборот, люди, которые больше на физические упирают, это действие. Действительно, пока не на своей шкуре йогу не почувствуешь, не поймешь йогу. Пока ты каждый день по 40 минут хатха-йогой не занимаешься, ты не знаешь йоги. Когда люди мне начинают говорить, да, я там йогу когда-то изучал и уже прошел, а сейчас не занимаюсь. Ну, сомнительно. Ну и, наконец, третья такая категория, значит, это вот клоуны. Это все те, кто изучает все. Но, еще раз говорю, это вот как бы такое знание в рафинированном, информация, вот так, больше информации. А надо все это соединить. И вот только когда вы это все соедините, когда вы в одном лице будете и клоуном, значит, и акробатом, и фокусником, вот только тогда вы преодолеете майю. Ну или по-другому, только тогда, когда вы знание, волю и действие соедините, будет результат. Дальше идем.
А так же, как этот многообразный мир имеет начало во времени, существует единый, который истинное я, не изменяющийся во времени. И он един, и не
Ну, опять же, продолжение той же темы, о единстве, то есть первоисточник всего, первоисточник всей Вселенной – это Абсолют. Нет двух Абсолютов, нет трех, трех с половиной тоже не бывает Абсолютов. То есть Абсолют, он един. Это такая очень серьезная концепция, она очень важная на самом деле концепция. Почему? Потому что из этой концепции очень много чего выводится. Дальше идем.
Все внешние сущности во времени будут отпущены, но дух, который
Опять же, продолжение темы. Под словом «дух» подразумевается Абсолют. Вселенная возникает и исчезает. Источник творения остается. Ну и опять же, если с нашим зрительным залом сравнить, вы можете прийти на спектакль, вы можете посмотреть спектакль, можете уйти со спектакля, а этот самый театр или дом культуры снесут. А какая разница? Главное, что вы же спектакль увидели, а все остальное мелочь. То есть подобно тому, как наше я, то есть участник этого действия, да, оно никуда не девается, оно не исчезает и не возникает. Я каждого из нас, друзья, но в этом смысле, как будет сказано дальше, тождественно Абсолюту. А все остальное приходящее, абсолютно все приходящее, и какие-то одни обстоятельства, и другие. То есть все зависит от закона кармы. Дальше идем.
Ни эфир, ни огонь, ни воздух, ни вода, ни земля, ни их сочетание, ни совершенно. Совершенно только единственное.
А вот этот афоризм дает нам, в числе прочего, метод, как же приближаться к постижению абсолюта, как же приближаться к первоисточнику всего бытия. Метод отрицания. Вы начинаете перебирать объекты или явления, или составляющие этих объектов и явления, и познавать, что все это не является первопричиной, а является всего лишь порождением этой первопричины. И таким образом, отбрасывая постепенно все на свете, может случиться чудо, возникнет такой импульс, который направит вас именно на постижение Абсолюта. То есть это метод отрицания. Называется метод отрицания в познании мира. Дальше идем.
Отказавшись от всех ложных желаний и оставив все ложные привязанности мира, йогин видит в своем собственном духе вселенский дух, его полное присутствие.
Значит, следующий афоризм тоже достаточно любопытный. Так как утверждает йога, суть нашего я и суть абсолюта единого одна и та же. Дается вполне конкретный метод, как приблизиться, но уже с другой стороны, к постижению абсолюта. Это попытка познать абсолют через познание своего собственного я. То есть в этом смысле система йоги – это такая система, как говорят, самопознания. Но под самопознанием подразумевается, что мы будем изучать себя. Но она тождественна системе, как говорится, познания первопричины мира, абсолюта. Вот в данном афоризме делается акцент на том, что мы с вами, теперь уже вооруженные этим знанием того, что наша суть или наше я ничем не отличается от сути абсолюта, можем исследовать свое я или пытаться понять, а кто же мы с вами, друзья? И здесь тоже очень интересный такой фактор. Познать свое высшее я не менее сложно, чем познать суть абсолюта. Тоже нужно, так сказать, если угодно, такое стечение обстоятельств, ну не стечение обстоятельств, такая практика, такое наше волеизъявление или такая наша работа, чтобы мы все-таки познали, кем мы являемся на самом деле. Но на пути этого встречается такой неприятный факт. Мы считаем себя не тем, чем мы являемся, как учит нас йога, а считаем себя своими проявлениями. А проявления у нас те же самые, что и абсолюта, сат-чит-ананда, или энергия, сознание и состояние радости, блаженства. Это наши проявления, это не суть нашего я. И вот иногда мы начинаем считать себя своими проявлениями. И, конечно же, простой случай, если наши, ну как бы, если мы считаем себя какими-то, ну, грубыми проявлениями, скажем, я считаю себя своим физическим телом. Это грубое проявление, от него достаточно легко избавиться, от заблуждения того, что я считаю себя своим телом. А вот если вы начинаете, скажем, считать себя разумом, а разум, ой, какой он такой чудесный бывает, и светлый, и чистый, и радостный, сат-чит-ананда, то невольно мы как бы зачарованы этим образом. И невольно мы начинаем считать себя, скажем, разумом. Более того, одна мысль о том, чтобы считать себя не разумом, у нас может вызывать дискомфорт. Ну как это я? Вот я закрываю глаза, скажем, и мне видятся высочайшие, тончайшие структуры моего разума. Они такие чудесненькие, такие чистенькие, такие восхитительные, что я только на них посмотрю и сам восхищаюсь сам от себя. Более того, испытываю счастье, блаженство и наслаждение. Ну как я от этого могу отказаться? И очень тяжело от этого отказаться. И очень легко продолжать считать себя не тем, чем ты являешься. Вот знаете, как говорят, огонь, вода и медные трубы. Легко пройти огонь, воду, от медных труб в основном все страдают. Точно так же и в йоге. Очень легко пройти какие-то ступени, где ты понимаешь, что ты, скажем, не физическое тело. Труднее понять, что ты не какие-то там тонкие эмоциональные структуры. И совсем уж тяжело, когда ты доходишь до уровня причинного тела, которое как воздух, прозрачно, его не ухватить. И казалось бы, да нет никого, вот я тут сам. А на самом деле, знаете, как подобно тому, что воздуха не видно, и не видно вот этих тонких структур, и мы начинаем отождествлять себя, в общем-то, с проявлениями, хотя их сами не осознаем, что это проявление. Вот тут уже начинается трудность. Дальше идем.
Увидеть свой дух, а это дает счастье, находимое в самом себе. счастье с помощью своего же духа, он забывает этот мир и наслаждается недушимым блаженством самадхи.
И следующий вот шаг на пути йоги, это когда йогин начинает познавать сам себя. Еще раз, у йогина есть его высшее я, которое не является его проявлением. У его проявления есть состояние ананды, счастья. А у его высшего я есть как бы состояние, которое невыразимое. Как бы высшее ананды или сверхананды, или то, для чего не существует слов. Так вот, очень интересная такая вещь, как только йогин или йогиня учится познавать само себя непосредственно с помощью самого себя, этот процесс, вот как бы вот как только это случается, называется самадхи без объекта или высшее состояние самадхи. В противовес другому состоянию самадхи, самадхи с объектом. То есть действительно, йогин, занимающийся йогой, очень быстро преодолевает известными упражнениями ограничения пространства, времени, там, своей кармы, обстоятельств жизни, и может просто пребывать в счастье в своем человеческом теле. Это вот к нам, ко всем. Мы вечно ноем, что еще раз у нас все плохо. На самом деле, для нашей радости, тот факт, что мы еще пока живы, этого вполне достаточно. Вот если вот уже умирать начали или умерли, там сложнее. Там опереться тяжело, физического тела нет. Там все гораздо сложнее. А пока есть физическое тело, есть чем работать. Да, так вот, можно достигать чрезвычайно экстатических, экзальтированных состояний, совершенно немыслимых для обычных людей, как учит нас йога, причем абсолютно без всяких допингов. Йога одна из самых последовательных противниц всякого рода наркотиков. К сожалению, сейчас тенденция пошла такая, всякие опыты по изучению своей психеи при помощи всякой химической дряни. Так вот, йога категорически против этого. Более того, йога утверждает, что в принципе невозможно достигнуть высочайшего состояния самадхи при помощи химии. В принципе. Почему? Потому что мы отказываемся от своих проявлений. Любая химия действует только лишь отчасти на проявление. А там выше, где и проявлений нет, там уже, что называется, один на один наш я со своим самим собой. Да, так вот, как бы вся йога ведет к тому, что, чтобы йогин сперва научился достигать самадхи с объектом, то есть доходить состояния высочайшего счастья простым усилием, не усилием, а просто простым пожеланием. И, соответственно, нейтрализуя все свои негативную карму и устраняя все даже предпосылки для страданий. Но это все-таки, знаете, как бы высочайший экстаз, высочайшее счастье, высочайшее такое состояние, сверхсостояние. Но все-таки есть еще более высшее состояние. Это высшее состояние, это прямое познание самого себя, по сравнению с которым даже предыдущий суперэкстаз, который ни один наркотик не может сделать в принципе. Так вот, по сравнению вот с этим высшим, высшим, даже вот это промежуточное кажется блеклым. Ну, дальше идем.
Мать этого нет, а майя иллюзорна. Мир был создан не из каких-то других принципов, а из майи. Когда эта майя исчезнет, тогда и мир, несомненно, перестанет существовать.
Концепция майи одна из самых сложных и труднопонимаемых концепций. Известно нам проявление майи больше через проявление иллюзии. Тот факт, что существует на свете иллюзия, является порождением этого принципа майи. Принцип майи, бесполезно о нем что-либо говорить. Это настолько неуловимый принцип, что требуются долгие годы размышлений, медитации, а самое главное, личной практики и как бы познания того, что есть майя. Только лишь после этого, как бы, как мы только познаем, что есть майя, майя для нас исчезает так, как если бы ее никогда и не было, друзья. Вот очень интересный факт. И тут же исчезает весь наш мир феноменов, как если бы его никогда и не было. Точнее, он как бы с одной стороны вроде исчезает, а с другой не исчезает. он исчезает для нас, потому что мы видим, что это не мир разрозненных и феноменов, а всего лишь проявление высшей первопричины Абсолюта. Но для других людей, которые еще под действием Майи и введены заблуждающим эффектом действия Майи, мир никуда не делся. Будда достиг, значит, состояния просветления 2500 назад, многие йоги и йогини еще раньше, но это не помешало, скажем, в 20 веке создать концлагеря и бедных узников пытать и убивать. Это не мешает современным каким-то отрицательным вещам происходить. Казалось бы, если кто-либо когда-либо достиг высшего состояния, весь мир растворился, ничего не остается, кроме Абсолюта, сверхдоброты, то откуда же вся эта темнота мира? Темнота мира из свободы воли, друзья. Тот факт, что какие-то другие живые существа воли изъявили жить по-другому, они так и продолжаются находиться вот под этим затмевающим действием Майи со всеми вытекающими последствиями, в том числе и кармическими. Далее идем.
Тот, для кого этот мир лишь наслаждение, не знает основы Майи, не найдет никакого счастья в богатстве, деле и прочих удовольствиях.
Ну, здесь опять же нас призывают не хвататься за иллюзорность, не хвататься за то, что не является реальным. Если вы пришли, ну представьте, вас посадили в тюрьму. Ваша задача из этой тюрьмы выйти, а вовсе не занять самое привилегированное место в камере. То есть все вещи, которые нам дает мир, они имеют смысл, если когда они приходят, мы ими пользуемся. Богатство, власть, слава. Но мы используем это только лишь в одном случае, для познания этого высшего. В этом случае они нейтральны. Не хороши, не плохи. Наоборот, даже хороши. Мы постигаем что-то более высшее, как бы вот на примере, скажем, денег и власти. Поверьте, хороший управляющий в хорошей компании знает о людях больше, чем иной философ, который никогда не отвечал за работу других людей. Точно так же богатый человек иногда знает лучше цену многим вещам этого мира, вовсе не потому, что деньги решают все, а потому, что он как бы реализовал, он стал богатым, он уже пропустил это через себя. Другая ситуация, когда мы, как лисица и виноград, начинаем отказываться от того, что нам и так никогда не светит. Начинаю я иногда слышать, что там не в деньгах счастья, а вот в каких-то духовных вещах. Причем у человека все равно есть желание стать богатым. Так вот, пока это желание стать богатым не будет реализовано, он все равно по-настоящему не сможет думать о высших духовных принципах. Йога спокойно к этому относится. Она говорит, что хорошо, познавай высшее через богатство, только не хватайся за богатство. К сожалению, иногда люди начинают именно так идти к богатству, богатеют, а потом забывают про йогу и хватаются за богатство. В результате остаются у разбитого корыта. Помните все эти сказки, мифы волшебные, что там, если ты сделаешь что-то, то-то, ты там клад раскопаешь. Но если ты, значит, там что-то нехорошее сделаешь, то все золото превратится в черепки. Вот и здесь та же самая ситуация, тот же самый смысл. Если к вам приходит богатство, счастье, и вы пользуетесь этим как инструмент познания мира, вы познаете мир быстрее и эффективнее, чем тех, кто якобы отказался там, от славы, богатства, счастья, а на самом деле просто лицемерит. Бывают и такие люди. Но все равно рано или поздно вы выбросите это богатство, власть, и все на свете, как, знаете, игрушку. Маленький ребенок тоже поиграет игрушкой, надоест ему и выбросит. Вот. А если у него отобрать эту игрушку, у него будет больше мыслей об этой игрушке, которую у него отобрали. Так же и в этом случае. Но, а если же просто начинать обожествлять власть, богатство, славу? Все философии мира, все философские течения, учения, которые были, есть или доступны нам, говорят об одном и том же. Что не стремись к обычному, стремись к высшему. И тут же добавляют, проси высшее, и значит обычное тебе так приложится. Вот с этим полностью соглашается йога. Стремитесь к высшему. Параллельно занимайтесь и своим обогащением или еще чем-нибудь. Получите и то, и другое. Только лишь начнете свою жизнь планировать, что буду делать это, потому что здесь платят. А никаких духовных принципов у себя на подсознании не иметь, как правило, останетесь у разбитого корыта. Это общечеловеческая такая мудрость. Дальше идем.
Этот мир по отношению к человеку представит трех различных аспектов. Тожественным, враждебным и безразличным. Такова основа аспект дел. Есть различные также и в сущностях. Они добрые, злые и безразличные.
Ну и дальше.
Один лишь дух через назначение поистине является и сыном, и отцом. Священные тексты описывают мир, чтобы вернуться назад из иллюзорности майя. Йогин же разрушает для себя этот мир множественности явлений, понимая, что он лишь результат неправильной веры.
Вот мир, в котором мы живем, поворачивается к нам то одной, то другой, то третьей стороной. Почему? Потому что мы сами создали предпосылки, чтобы мир к нам так разворачивался. Это закон кармы называется. Что посеешь, то и пожнешь. Почему же мы делали неправильные поступки? Почему же мы наплели такие кренделя в своей траектории, что в результате имеем то, чего мы сейчас не хотим иметь? По одной причине, что мы к чему-то стремились. Мы когда-то считали что-то ценным, и поэтому мы делали эти шаги, а что-то неценным, и избегали каких-то других шагов. В результате это привело нас к тому, к чему нас привело. Но теперь более, по-другому, мы делали глупости, и поэтому мы сейчас за это расплачиваемся. Или наоборот, мы делали хорошие вещи, и теперь поэтому нам сейчас хорошо. Но вопрос, а почему же мы глупости-то делали? Или почему мы делали хорошие вещи? И йога здесь дает очень интересный ответ, что на самом деле мы стремимся всего лишь к абсолюту. Мы стремимся всего лишь к этой высшей истине. Но так как мы еще не искушенные в том плане, мы не понимаем, мы начинаем путать. Мы стремимся к деньгам, почему? Потому что они решают много проблем в нашей жизни, как мы считаем. На самом деле, по большому счету, сила абсолюта решает все проблемы нашей жизни, а отнюдь не кусочки бумажки. Но мы забываем про то, что кусочек бумажки это всего лишь, такой условный способ приобщиться к силе абсолюта. Мы начинаем их обожествлять сами по себе вне абсолюта. И поэтому мы иногда на каком-нибудь сложном таком сложной развилке нашего пути начинаем делать ошибки. То есть, с одной стороны, иногда бывает ситуация, когда мы приобретаем деньги и при этом, что называется, абсолют радуется. Я так образно говорю, абсолют не радуется и не радуется, но мы познаем через это могущество абсолюта и тем самым понимаем, кто это или что это. И это очень такой положительный духовный вектор. Но вот мы становимся на распутье, такое искушение. Скажем, возникает возможность обмануть ближнего своего и возрадоваться радостью весьма великой. Да? И мы вместо того, чтобы отказаться от этих денег, почему? Потому что бумажки-то остались те же сами, но наполнение уже другое. Мы на это покупаемся. Вообще говоря, отношение к деньгам очень интересно у йоги. В йоге самое главное не сами деньги, а как вы их заработали. То есть, если взять там все деньги, то их можно поделить на две части. Одну часть, которую вы заработали через попытку познать абсолюта, и эта часть... Эту часть у вас никто никогда не украдет. Более того, как бы вы ее ни потратили, она даст очень хорошие результаты. И так далее, и так далее. Другая часть, это та, которая в результате ваших каких-то кармических следствий не совсем, как говорится, адекватно к вам пришла. И она, как правило, также и уходит. Нажито махом, прожито прахом. То есть, то, что, как сказал не средневековый, античный, да? Античный герой, что деньги не пахнут, на самом деле еще как пахнут. То есть, но пахнут они косвенно по результатам. То есть, вот если... Что такое деньги? Это сила. Если сила чистая, то, ну, в кавычках, безусловно, не бывает чистой и грязной, бывает как бы кармически чистая и кармически грязная, то она и приведет к кармически хорошим последствиям. Если нет, то нет. Да, так вот, мы стремимся к чему-либо не потому, что мы к этому стремимся. Мы стремимся к чему-либо, потому что в этом светит абсолют. В древних, значит, там, ведах, упанишадах, вообще во многих текстах, ну, в частности, вот в ведах, да, то есть сказано, или нет, в упанишадах тоже, что в упанишадах, что не, дословно сейчас я, к сожалению, не вспомню, но смысл вот что, что не богатство дорого человеку, а там более сложно, там атма дорога человеку, не жена там дорога человеку, а атма дорога человеку. Под атмой понимается его высшее я, или с другой стороны, как часть абсолюта. Если мы в чем-то видим абсолюта, если он каким-то образом там сверкает, мы к этому тянемся. Если же мы этого не видим, нам это не интересно. Поэтому по большому счету мы всегда тянемся к абсолюту, только не всегда его, ну, не всегда его распознаем. А иногда он раз и ускользнет. Мы тянулись к нему, потом у нас остаются в руках, как говорится, форма, а содержание исчезает. И это приводит нас, если так своими, очень своим языком говорить, приводит нас вот как раз к этой ситуации, когда мы делаем не те поступки, которые бы хотели, и в результате страдаем или наслаждаемся. То есть закон кармы. Но при всем при том, какова бы ни была у нас карма, что бы мы не успели уже сделать, хорошего или плохого, все это пронизывает абсолют. И мы всегда можем вернуться к абсолюту. Мы всегда можем как бы развернуть свою траекторию жизненного пути таким образом, чтобы отказаться от иллюзорного и стремиться к первопричине. Еще раз, это смысл, это суть нашего я, это абсолют в округе. Дальше идем.
Когда некто освобожден от бесчисленных развлечений, состояние существования, таких как каста, личность и тому подобное, тогда он может сказать, что он незримый разум и чистое единство.
Вот определение дается здесь Парамахамсы. Рано или поздно, занимаясь йогой, человек избавляется от всех неправильных воззрений о самом себе, приобретает правильное представление о себе и в дальнейшем уже не делает тех глупостей, которые мы с вами делаем. Эти люди высочайшие учителя человечества. Мы с вами только лишь еще на пути к этому. Значит, в открытом йога-университете учителей человечества нет. Здесь есть только лишь преподаватели йоги. Но задача наша в том, что если когда-либо кто-нибудь из вас встретится именно с такими людьми с большой буквы, чтобы вы их не пропустили. Иногда наше собственное неведение не позволяет распознать учителя. Дальше идем. Время. О, время.